В многословном признании Цуко он улавливал только то, что было доступно его пониманию, и он видел перед собой женщину, которая страдает. Только это было очевидно для него. А разве не хочется утешить страдающего человека? Он не знал, как ее утешать.
— Не переживайте, не надо беспокоиться обо мне. Конечно, мне немного грустно, что Мио нет рядом, но это пройдет, — сказал он.
Эцуко не поверила в его искренность. Она не ожидала от него такого великодушия. Эцуко недоверчиво смотрела на него, пытаясь угадать в его простодушном, милом сочувствии вежливую ложь. — Ты снова лжешь? Тебя насильно разлучили с любимым человеком, а ты говоришь, что это все пройдет? Разве это возможно? Я искренне признаюсь тебе во всем. Прошу у тебя прощения, а ты таишь от меня свои чувства. Что, разве в твоем сердце нет прощения для меня?
Сабура растерялся, не зная, что сказать в ответ. Сабура подумал, что если он подтвердит свое признание в нелюбви к Мио, в которую Эцуко не поверила, то, наверное, должно ее утешить. Он осторожно произнес: «Я не обманываю. Вам не надо беспокоиться обо мне. Я правда не люблю Мио».
Эцуко рассмеялась почти навзрыд. «Ты снова лжешь. Ты что же думаешь, что меня можно одурачить твоим младенческим враньем?»
Сабуро растерялся еще больше. Он не знал, как разговаривать с такой трудной женщиной. Он решил, что лучше помолчать.
Наступила тишина. Эцуко впервые вздохнула с облегчением. Вдалеке пробегал ночной товарный поезд. Она прислушалась к сигналам. Сабуро не слышал их. Он был погружен в свои мысли. Что я должен сказать ей, чтобы она поверила мне? Раньше она приставала ко мне с вопросом, люблю ли я или не люблю, словно от этого зависело, перевернется ли мир вверх тормашками или нет, а теперь она не хочет верить ни одному моему слову. Ну, хорошо. Ей нужны какие-то доказательства. Я расскажу все, как есть. Она непременно должна поверить.
Оставаясь сидеть на прежнем месте, он сменил позу и заговорил уверенно.
— Я не вру. Я никогда не хотел, чтобы Мио стала моей женой. В Танри я разговаривал с матерью. Она против моей женитьбы. Она говорит, что мне еще рано жениться. Я не мог ей сказать, что у нас будет ребенок. Она была против еще больше. Она говорит, как я могу принять невестку, если она мне не нравится? Я даже видеть не хочу эту отвратительную девчонку. Вот почему она не приехала в Майден и тотчас уехала из Танри домой.
Его рассказ был простодушен и косноязычен, но абсолютно правдив. Эцуко, словно во сне, припала к этому ускользающему, ослепительному мгновению радости, жадно, самозабвенно, без боязни. Пока он говорил, глаза ее вспыхивали огнем, а ноздри подрагивали. Она сказала в полудреме, — Что ж ты раньше молчал? — Почему? Почему ты не сказал раньше? Она продолжала в полузабытии. — Ах, вот в чем дело! Вот почему ты приехал без матери? И снова в том же духе говорила. — Значит, исчезновение Мио тебя вполне устраивало, да?
Трудно было понять, чем был этот поток слов. Мыслями вслух или продолжением разговора. В этот момент она предавалась грезам, саженцы вырастали, плодоносные деревья, а пташки превращались в драконов. Так беспочвенные надежды Эцуко, обретая конкретные очертания, грозили воплотиться в жизнь.
«А что, если Сабуро любит меня?» Я должна набраться мужества, я должна выяснить. Не бойся, если не так, если я не ошибаюсь, то буду счастлива. Это ведь так просто.
— В таком случае, кого же ты любишь? — спросила Эцуко.
Она, умная женщина, совершила ошибку. Не слова могли сблизить ее с Сабуро в этой ситуации. Если бы она протянула ему руку или нежно положила на его плечо, то, возможно, между ними что-нибудь и произошло бы.
Вот
Тогда случилось бы чудо. Соприкоснувшись телесно, эти две разнородные души сплавились бы в одно целое.
Однако между ними, как несговорчивые призраки, стояли слова.
Сабуру не понял, почему у Эцука вспыхнули щеки. Он оторопел, словно ученик начальных классов, которому подсунули неразрешимую математическую задачку.
«Любит, не любит», — думал он про себя, — «одно и то же. Словами пользуются, как паролем. На первый взгляд это очень удобно. Однако Сабуру слова только мешали». Они надевали на его вольготную и бесхитростную жизнь хомут избыточных смыслов, которые опрокидывали ее. Он не помышлял расставаться со своей прежней жизнью. Кроме того, он чувствовал, что в словах есть какой-то неточный или общий смысл, в котором он совершенно не нуждался. Он пользовался словами, как всякой утварью, как домашними вещами. Однако у него не было даже своей комнаты, где он мог бы устроить свой быт, и более того, ему казалось крайне нелепым, когда некоторые жильцы сжигают весь дом, чтобы избавиться от утвари. Молодой мужчина стоял напротив молодой женщины. Сабуру поцеловал Мио. У них все вышло естественно, они предавались плотским утехам. Вскоре у Мио стал расти живот, затем Сабуру присытился Мио, это тоже естественно. Их ребяческие забавы продолжались недолго. Он был рад позабавиться еще с кем-нибудь, кроме Мио. Сказать, что Сабуру присытился Мио, значит быть неточным, просто он не всегда ее хотел. Есть породы людей, чья логика мышления однозначно. Если ты разлюбил одного, то, следовательно, у тебя есть кто-то другой. А если ты любишь другого, то, следовательно, любить кого-то еще ты уже не можешь. Сабуру не принадлежал к таким людям.
Вот почему вопрос Эцука его озадачил. Кто загнал в тупик этого невинного мальчика? Кто виноват в том, что он был вынужден дать легкомысленный ответ?
Сабуру подумал, что он должен полагаться не на чувства, а на житейский опыт семьи, в которой живет. С малых лет он воспитывался в чужом доме, питался с чужого стола и поступал так, поступал всегда. А ведь на глаза госпожи навернулись слезы. Понятно, она хочет, чтобы я назвал ее имя, это точно.
Сабура сорвал черную высохшую виноградинку с потупленным взором. Перекатывая в ладонях виноград, он простодушно произнес: «Вас, госпожа!» Тон выдал лживость его признания. Таким тоном обычно говорят: «Я вас не люблю». Не надо иметь много ума, чтобы разгадать его бесхитростную ложь. Но Эцука успокоилась. Цель была достигнута. Она убрала волосы назад обеими руками. Голова остыла от ночного воздуха, спокойным, даже скорее мужественным голосом сказала: «Ну, пора возвращаться. Завтра уезжаем рано, если не высплюсь, то...» Левое плечо Сабура опустилось, он был недоволен. Поднялся. Эцука укуталась в радужный шарфик, почувствовав холод воротника. Сабура обратила внимание на ее губы, они поблескивали в темноте. На Эцука падала тень сухой виноградной листвы. Тягостный разговор утомил Сабура. Он смотрел снизу вверх на Эцуку и видел в ней не женщину, а загадочное существо вроде сфинкса или чудовище, ведущего свою непонятную жизнь. Это был оголенный комок плоти и нервов, который кровоточил, страдал, ликовал и выл. Однако, когда Эцука поднялась, кутаясь в воротник, Сабуру впервые почувствовал в ней женщину. Эцука направилась к выходу из теплицы. Сабуру протянул руку, преградив ей путь. Эцука повернулась к нему грудью и пронзила его взглядом. Как весло лодки, плывущей по темной,
Затянутый водорослями в воде ударяется о днище встречной лодки, его рука натолкнулась на грудь Эцуко. Под ее пристальным взглядом Сабура не сделал ни одного шага назад. Он нерешительно открыл рот, но не обронил ни звука. Словно успокаивая самого себя, он весело рассмеялся, затем моргнул раза два или три. Эцуко в это мгновение тоже молчала. Может быть, она, наконец, поняла, что словами ничего нельзя сказать, или она, ощутив себя однажды на краю бездны, была зачарована зрелищем настолько, что забыла обо всем на свете и крепко держалась руками за отчаяние, как за что-то реальное и надежное. Тело Эцуко покрылось потом. Без всякого сопротивления она была сжата молодым энергичным телом. Дзори слетела с ноги и перевернулась сверх подушкой. Не давая себе отчета, она замахнулась на него, она замахнулась, так как будто хотела опереться на него рукой. Сабуро обхватил ее шею обеими руками и не отпускал. Он хотел припасть губами к ее губам, но она отворачивала лицо. Сабуро подвернул ногу. Споткнулся о стул и ударился коленом о соломенный настил. Воспользовавшись заминкой, Эцуко вывернулась из его рук и выбежала из теплицы. «Почему?» — Эцуко закричала. «Почему она стала звать на помощь? Кого она звала? Кроме Сабуро, чье имя было ей желанно? Разве кто-то еще мог подать ей руку помощи, кроме Сабуро? Тогда кого же она звала на помощь? От чего спасалась? Где она находится? Куда ей бежать? Откуда ждать спасения?» Сабуро догнал Эцуко, повалил ее в заросли мисканта возле теплицы. В высоком травостое лежало ее тело, руки были изрезаны листьями, кровь смешалась с потом, но она не замечала ран на своих руках. Красная. Потное, сияющее лицо Сабуро оказалось вблизи ее лица. Какое страстное, ослепительное, возбужденное лицо мужчины! Есть ли в этом мире что-нибудь прекраснее этого лица? — думала Эцуко. Несмотря на желание, ее тело продолжало сопротивляться. Прижав ее руками и грудью, Сабуро, как бы играя, оторвал зубами пуговицу на ее черном шелковом пальто. Эцуко была почти без памяти. Она чувствовала только тяжесть огромной головы, перекатывающейся по ее груди. Эцуко была переполнена нежностью. В этот момент она вновь закричала. Пронзительный крик подействовал на Сабуро отрезвляюще. Прежде чем испугаться, его проворное тело приготовилось к побегу. Мысль о побеге была продиктована не чувством и не рассудком, это был инстинкт животного, почуявшего опасность для жизни. Он отпрянул от Эцуко и помчался в сторону от дома Сугимото. Силы Эцуко как будто удестерились. Еще мгновение назад впавшее в оцепенение — полузабытье, тут она резко вскочила на ноги и стремительно помчалась за Сабуро. Сабуро, вырываясь из цепких женских рук, схвативших его за бедра, волочил за собою Эцуко по тернистым кустам. «Подожди! Подожди!» — кричала она. Но чем громче она кричала, тем быстрее убегал Сабуро. Открыв глаза, Якити обнаружил пустую постель Эцуко. Его кольнуло нехорошее предчувствие. Он пошел в комнату Сабуро. Его постель тоже была пуста. За окном виднелись следы его обуви. Он спустился на кухню. В открытые задние двери светила луна. Если они вышли в эти двери, то могли уйти только в грушевый сад или на виноградник, предположил он. Земля в саду была рыхлой, Якити подкапывал ее каждый день. Он пошел по тропинке, ведущей к винограднику. Пройдя немного, Якити остановился, вернулся в амбар. У двери амбара стояла мотыга. Он взял ее в руки без всякой надобности, может быть, для самозащиты. Когда он достиг окраины бамбуковых зарослей, послышался вопль Эцуко. С мотыгой на плече Якити бросился бежать на крик, спасаясь бегством, Сабура обернулся. Вслед за ним бежал Якити. Сабура подвернул ногу. Задыхаясь, он остановился и ждал, когда Якити приблизится. Эцука поняла, что у Сабура вдруг почему-то иссякли силы. Он остановился в недоумении. Никакой боли в теле она не чувствовала. В этот момент рядом с ней упала чья-то тень. Она обернулась, опустив мотыгу на землю. В пижаме стоял Якити. Рубаха на груди была распахнута, обнаженная грудь тяжело вздымалась. Эцука без страха взглянула в глаза Якити. Он дрожал. Все его старческое тело тряслось. Не выдержав пристального взгляда Эцука, он опустил глаза. Эцука вспыхнула от ярости. Его слабость и нерешительность вывела ее из себя. Выхватив из рук старика мотыгу, она замахнулась на ошеломленного Сабуру, который стоял рядом, ни о чем не подозревая и ничего не понимая. Мотыга отскочила от плеча. Белое, хорошо вымытое лезвие садануло Сабура по затылку. Юноша издал негромкий звук, застрявший где-то в гортани. Он наклонился вперед. Следующий удар рассек череп наискось. Сабура схватился руками за голову и повалился на землю. Якити и Эцука замерли. Они смотрели, как в полумраке корчилось его тело. Спустя несколько секунд безмолвия, которое длилось целую вечность, Якити с трудом выдавил: «Зачем ты убила его?» «Затем, что ты не убил его». «Я не собирался его убивать». Эцука взглянула на Якити безумным взглядом. «Врешь. Ты собирался его убить. Я ждала, когда ты убьешь его, иначе ты б не спас меня. Ты колебался. Ты стоял здесь и дрожал, позорно дрожал. Вот я и убила его. Не надо сваливать на меня свою вину. Я сваливаю на тебя вину. Завтра же, как только проснусь, я пойду в полицию. Одна пойду. Постой. Не спеши. Нужно хорошенько подумать. И все же, почему, скажи, почему тебе нужно было убивать его? Он мучил меня, вот почему. Это не его вина. Не его вина? Это не так. Он мучил меня, вот и получил по заслугам. Никто не смеет мучить меня. Никому не позволено причинять мне боль. Кем не позволено? Мной? Если я так решил, и то от своего решения никогда не отступлю. Ты впрямь страшная женщина. Только сейчас Якити вздохнул с облегчением. Он понял, что не является виновником преступлений. Послушай, не надо спешить. Давай хорошенько подумаем, что нам делать. А пока мы ничего не придумали, нельзя, чтобы кто-то узнал. Он взял из рук Эцука мотыгу. Она была в крови. Затем Якити совершил странный поступок. На ближайшем участке суходольного поля урожай риса был собран, и земля перепахана. Словно работающий до полуночи трудолюбивый крестьянин, он стал усердно копать там яму. Эцука присела на край глубокой могилы, над которой Якити трудился довольно долго. Она пристально смотрела на лежащее ничком мертвое тело Сабуру. Его свитер задрался, спина обнажилась, из-под свитера выглядывала рубашка цвета хаки. Тело посинело, приобрело землистый оттенок. Лицо прижималось щекой к траве. Во рту виднелись острые белые зубы. Казалось, что он улыбается. По лбу стекал мозг. Веки были крепко смежены, глаза ввалились. Закончив копать могилу, Якити подошел к Эцуку, легонько похлопал по плечу. Прикасаться к туловищу, залитому кровью, было страшно. Якити взял труп за ноги и потащил его по траве лицом вверх. Капли крови на траве и земле были видны даже в темноте. Всякий раз, когда мертвое тело натыкалось на комья земли и рытвины,
Казалось, что Сабура кивает головой. Труп положили на дно неглубокой могилы и быстро засыпали землей. Лицо высовывалось из-под земли. Глаза закрыты, а рот полуоткрыт, словно в улыбке. Передние зубы белели в лунном свете. Эцука бросила мотыгу, взяла горсть рыхлой земли, присыпала рот. Земля просыпалась в полость рта, словно в темное отверстие. Вблизи могилы Якитин огреб мотыгой земли и завалил мертвое тело. Место захоронения сильно возвышалось. Босыми ногами в таби Эцука принялась утаптывать землю. Якитин тщательно осмотрел поверхность земли, затоптал кровавые следы. И все же земля в этом месте бугрилась, он ползал на коленях, заметая следы. Руки, запачканные кровью и землей, они вымыли на кухне. Эцука сняла с себя пальто, сильно забрызганное кровью, затем сняла носки. Нашла припрятанные соломенные сандалии, обулась в них. У Якити дрожали руки, поэтому он не мог зачерпнуть воды, а вот Эцука не дрожала. Зачерпнув воды, она тщательно смыла кровь над раковиной. Она первой стала подниматься по лестнице, взяв с собой свернутый в узел пальто и носки. Только сейчас она почувствовала, что полученная во время борьбы с Сабуру рана слегка саднит. Это была не настоящая боль, так пустяки. Залаяла и тотчас умолкла маги. С чем можно сравнить сон, который словно благословение свалился на Эцуко, едва налегла в постель? Якити лежал рядом и с удивлением прислушивался к ее умиротворенному дыханию. Усталость, растянувшаяся на годы. Бесконечная усталость, громадная усталость, несоизмеримая с то, что совершенным Эцуко преступлением. Усталость от бесчисленных страданий, отложенных в памяти для того, чтобы выплеснуться однажды в какой-нибудь поступок. Неужели эта усталость должна была быть платой за этот безвинный сон, в который погрузилась Эцуко? Но сон ее был краток. Вскоре она проснулась. Ее окружала глубокая темень. Настенные часы тягостно отсчитывали секунду за секундой. Рядом лежал Якити. Он дрожал и не мог заснуть. Эцуко даже не подумала позвать его. Никто бы и не услышал ее голоса. Она напряженно вглядывалась в темноту. Ничего не было видно. Где-то вдалеке послышались петушиные крики. Возвещая о наступлении рассвета, петухи перекликались друг с другом. Где-то на окраине Эцуко не могла понять, где именно, послышался одинокий крик петуха. В ответ ему раздался еще один, потом третий, ему ответили другие. Казалось, что предутренние крики петухов никогда не прекратятся. Они продолжались, им не было конца. Однако ничего не случилось.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Конец книги. Май 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.